Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона, мы говорим о здоровье и молитве. Как это связано? Как молитва помогает нам избавиться от самых разных болезней? Помогает ли она излечиться телесно, или же речь идет о духовном исцелении, и вообще, как это работает? Сегодня на мои вопросы отвечает священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божией Матери-Целительницы в Краснодаре. Если молитва не работает, отец Вячеслав, значит, она неправильная?
Не может не работать. Вот у меня такое мнение на сегодняшний день. И мое мнение с моментом моего взросления, может быть, какого-то возрастания, либо наоборот, духовной деформации и очернения через мои личные страсти, оно постоянно будет, мне кажется, преображаться, меняться и так далее. Вот сегодня я считаю, что молитва не может не работать. Потому что молитва – это общение с Богом. Ты с Богом вот 100% пообщался. Даст тебе Бог просимое или нет, зависит в том, зависит от того, насколько тебе полезно это просимое получить. Понимаете, какой момент? Некоторые люди, вот мне нравится, как об этом Клайв Льюис писал. Я все время путаю, забываю, кто из древних учителей церкви автор этого принципа, да, и автор этих слов. Но Клайв Льюис переложил их на наш современный язык. Он говорит так. Бог общается с людьми шепотом любви. Если человек не слышит этого шепота, тогда голосом совести. И если человек продолжает усердно не слышать этого голоса, он вынуждает Бога говорить с собой в рупор страданий. То есть иногда бывает так, что человек по-другому к Богу просто не приходит, как вот через эти страдания. И для того, чтобы спастись, они ему необходимы, они ему полезны. Кому-то они, наоборот, не полезны, они его не посещают. Но представьте, если Бог нам подавал бы все, чего мы не попросим. Сиюминутно, здесь и сейчас. Бах, и дал. Вот попросил, и сразу дано. Дай мне 1 000 000 рублей. Вот они перед тобой появились, пошел и пропил. Ну, например. Да? Это ведь очень сильно напоминает детей. У меня у самого 2 детей, они маленькие, 5 лет и 2 годика. И здесь такой момент. Они очень часто просят сладкое. У меня сын уже потерял 1 зуб из-за этого сладкого. И я понимаю, что если я буду продолжать им давать то, что они просят, ну, это будет как минимум к болезни, если, вот, позвольте, если не к смерти даже, да? Поэтому точно так же и Господь, если Он будет нам давать все, что мы просим, наши просьбы, они не всегда святы, наши просьбы далеко не всегда чисты, они далеко не всегда бескорыстны. Нет, наоборот, они... Даже к Богу, когда мы обращаемся со всей своей поврежденной природой к Нему. И вот дерзаем просить, кто чего, не знаю, славы, денег, богатства, успехов на работе, здоровья, благополучия в семье. Зачем оно тебе все надо? По-человечески понятно, но каждому же хочется порадоваться, каждому хочется, чтобы было благополучие, каждому хочется накормить семью, все это хочется каждому. Но Христос говорит так, Он дает 2 принципа молитвы. Первый. «Где 2 или 3 собраны во имя Мое, там посреди них Я есть». И вот здесь я очень часто люблю, обращаясь к людям, задавать вопрос, а вы сюда пришли ради Господа Бога, в Его имя, или вы пришли новую машину попросить для себя, новую работу, хорошую невесту сыну? Зачем вы пришли сюда? Ради Господа Бога или ради себя любимых? И второй момент, который говорит Господь, что не попросите у Отца Моего Небесного во имя Мое, все даст вам. А дальше он продолжает это выражение. Он обращается к апостолам и обращается к ним с неким упреком или укором. «Истинно говорю вам, до сих пор вы ничего не просили во имя Мое». Вот привет, приехали. То есть апостолы находились с ним, видели его проповеди, видели его исцеление, говорили, «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». И он говорит, «Я истинно говорю вам, до сих пор вы ничего не просили во имя Мое». А он сердцеведец, он знает, что просили апостолы, как просили, потому что он же говорит одному из апостолов, пришедшему к нему, да, говорит, истинно говорю тебе, я видел тебя, как ты молился под смоковницей. Как? Откуда? Ну, значит, ты сердцеведец, да? Господи, ты сердцеведец. И поэтому сказать, что молитва не работает, ну, нельзя так сказать. Не может являться критерием молитвы исполнение ее просьбы. Просьба выполнена, значит, молитва работает. Просьба не выполнена, значит, молитва не работает. Нужно, мне кажется, в этом плане немножко побаиваться своих желаний. В каком смысле? Иногда люди приходят вот с такой, как бы это начинается с жалобы, а потом человек понимает, что то, что с ним произошло, это благо. А человек приходит с такой историей. Я сильно заболел, оказался в больнице, лежу здесь уже 2 недели. Задаешь ему вопрос, ты, наверное, устал на работе? Ну, да, устал. И, наверное, вот дома, в семье тоже вот сильно хотелось отдохнуть, побыть немножко одному. Да, хотел телефон выключить, чтобы тебе не надоедали. Да, очень, батюшка, вот это все, чего я хотел, а я вместо этого в больнице оказался. Так ты получил все, чего ты хотел. Ты это все получил. Тебя никто не трогает, на работу ты не выйдешь, семью ты не видишь. Все, ты получил то, что ты просил. У человека озарение. Ух ты! Вау! Оказывается, я правда... Ой, оказывается, моя болезнь – это радость. Ух ты! Оказывается, я здесь вообще чуть ли не на курорте там и на отдыхе нахожусь. Я говорю, конечно, сейчас не о тяжелых заболеваниях, да, но о каких-то вот таких моментах. Или женщина, которая страшное дело сделала, она обратилась там к какому-то ворожею, да, но обратилась с таким вопросом. «Хочу, чтобы муж от меня не ушел». И что случилось? Муж потерял возможность ходить. Никогда он от нее не уйдет, по крайней мере, ногами, потому что они у него больше не работают. Ну, получила, что хотела, получила. Вот и все. То есть очень осторожным нужно быть еще в своих просьбах. «Что не попросите во имя мое», Христос говорит, то Отец мой Небесный даст вам. Поэтому просить прежде всего во имя Господне. Вот это очень важно.
Отец Вячеслав, меня, признаться, заинтересовало то, что вы сказали относительно наших целей. Почему мы приходим в храм? Вы отметили, что в храм надо приходить не ради себя, но ради Бога. Еще совсем недавно, буквально час назад, я бы сказал, что в храм я прихожу ради себя. Просто потому, что мне страшно было бы не ощущать близость Бога в этой земной жизни, и еще страшнее было бы оказаться в абсолютной кромешной темноте по ту сторону земного пути. То есть, получается, я это делаю ради себя, потому что я не хочу остаться один. Что вы имеете в виду, говоря о том, что надо приходить в храм именно ради Бога, но не ради себя?
Смотрите, мы вот эту часть ради себя... А мы ее, в принципе, все равно полностью исключить не можем. И Христос говорит своим ученикам, еще раз повторюсь, истинно говорю вам, до сих пор вы ничего не просили во имя мое. И я, может быть, не именно имею в виду приходить только ради Господа Бога, потому что мы приходим и ради ближних в том числе, и Христос нас учит этой любви. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? И мы, в том числе, в молитве эту любовь выражаем. Но... Очень важный момент, как я бы это назвал, знаете, таким опошлением, что ли, молитвы, потому что на самом деле иногда мы просим, знаете, как бы так выразиться правильно, я сейчас вот пытаюсь, иногда мы просим даже злых вещей у Бога, накажи моего обидчика, да?
Ну, это бы совсем как-то неправильно о таких вещах просить.
Так, но тем не менее это случается. Вот, и первое, ради чего я могу приходить, ну, то есть, ну, как помнить или понимать, да, что домашняя молитва – это одно, а общественная молитва – это нечто другое. Мне в общественной молитве нравится момент осознания, его не всегда ловишь, не всегда осознаешь, это вот когда просто там посидишь, задумаешься, да, может быть, в этот момент приходит такое понимание. Все, ну, вот я в данный момент молюсь обо всех, кто вокруг меня, да, и это выражается там в наших молитвословиях. Значит, все, то есть каждый вот этот отдельно стоящий человек, который молится о других стоящих вокруг него, каждый вот этот стоящий человек молится и обо мне. Вот такая вот совместная поддержка в этой молитве. Но молитва, мы говорим о нескольких ее степенях или нескольких значениях. Я вот специально для этого открыл настольную книгу священнослужителя, это 6-й том, и здесь есть глава, которая так и называется о молитве, нет, молитва, именно она называется словом молитва, и вот здесь есть, мне очень нравится один раздел, который называется «Сила молитвы». Это то, о чем мы уже проговорили, да, но здесь изречение из Священного Писания, святоотеческой литературы о том, какую пользу а молитва приносит. Так вот, интересный такой момент, что мы молитву можем поделить на несколько степеней. Молитва как покаяние, молитва как прошение, молитва как благодарение и молитва как словословие. Да? То есть с чего мы всегда начинаем? Ну, как правило, человек начинает на самом деле с просьбы. Всегда у человека первая молитва, какая возникает в его жизни, наверное, это всегда просьба. Вот я просто слежу иногда за своим сыном, он там, я пошел помолиться. Я люблю подслушать, о чем же он молится. Боженька, сделай так, чтобы родители подарили мне книги. Какие-то такие вещи, да, прошения. Следующее, что придет, когда он поймет, что в мире есть зло, что есть грех, что такое грех, вот когда он будет понимать эти вещи, следующая молитва, которая у него возникнет, это молитва покаяния, скорее всего. Но вот уже сейчас я пытаюсь его учить тому, что мы благодарим Бога. Вот у тебя есть ручки и ножки, а не у всех людей есть. Вот ты же видел там такого-то дядю. Вот за это надо сказать Богу спасибо. И он очень часто говорит, тоже я однажды услышал за ним, спасибо тебе за маму, спасибо за папу, спасибо за сестричку. Вот я однажды это от него услышал. И самое важное, самое высшее, что мы имеем, молитва словословия. Ну вот славим Бога, хвалим Бога. Вот ты все придумал. Да, весь мир, саму жизнь, сам факт бытия, там, мысли и прочие вещи, это все придумал ты. Слава тебе, слава имени твоему и так далее. И когда эти молитвы начинаешь пытаться произносить сам от себя, я это пытался делать во время карантина, пока находились на домашней самоизоляции, я понял, что молиться-то мы не умеем по факту. Ведь те молитвы, которые мы с вами имеем в молитвословах, те молитвы, которые мы читаем в храмах, те молитвы, которые есть в акафистах очень часто, если мы говорим о древних акафистах, их авторы, как правило, святые. Даже вот в праздник всех святых в земле русской просиявших, да, поется там «Земля русская», «Русь святая» заканчивается стихира «Всем святым в земле российской просиявших» такими словами «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». А человек, составитель этой молитвы, это было на соборе 1917-18 годов, составитель этой молитвы теперь тоже прославлен в лике святых. То есть, так или иначе, практически все молитвы, которые мы имеем, они составлены святыми. И вот тут понимаешь, ого, вот это уровень. То есть было бы по-хорошему, наверное, не то чтобы правильно, а вот попробовать бы помолиться своими словами, а потом сравнить это с тем, что ты имеешь там в молитвослове, и понять, ой, как мне еще до этого далеко, и вот хотя бы через это пытаться понимать, я это делаю во имя Господне, я пытаюсь хотя бы своей молитвой, такой, какая есть, там, да, я всегда невнимательный, да, я многих вещей не знаю или не понимаю, но я пытаюсь хотя бы через это прославить Бога. Тоже было бы, мне кажется, совсем неплохо. Но и если начинать с покаяния, это тоже хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на светлом радио. Сегодня на них отвечает священник Вячеслав Клименко, клирик храма иконы Божией Матери, целительница в Краснодаре на территории 2-й краевой больницы в этом замечательном южном российском городе. Но ведь молитва – это не просто слова, это состояние души человека. Если сравнить молитву, ну, я не знаю, с реквиемом Верди, от силы 4 человека во всем мире могут исполнить реквием Верди так, как его замыслил даже не сам Верди. Верди ведь тоже здесь проводник, как мне кажется, как он задуман самим Богом, потому что, когда ты слышишь, как исполняет реквием Верди та же самая музыка Этерна Теодора Курендиса, ты понимаешь, что Верди всего лишь проводник. Но если я, человек практически без знания нотной грамоты, человек очень слабо умеющий играть на фортепиано, попытаюсь исполнить реквием Верди, никто не получит от этого удовольствия. И он будет бесконечно далек от оригинала. Разве с молитвой оно не так же происходит? Мы же не можем... Никто из нас не может похвастаться тем, что мы достигли того состояния, в котором пребывали те святые, которые являются авторами этих слов.
Знаете, с одной стороны, это вполне себе уместное сравнение, с другой стороны, все-таки я буду возвращаться к пониманию молитвы как общения. Музыка, искусство, да, это... Я скажу даже так, смотря на молитву как на искусство или на искусство молитвы, конечно, мы будем взирать прежде всего на самого Христа, который в ответ, а как нам молиться, сказал, что молитва не должна быть многословной, молитесь просто. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое» и так далее, молитву Господню. Как искусство молитвы, то есть вроде бы там все есть. И как блаженный Августин писал, да, в одном из своих произведений, «Каждый раз я прошу Господа, да будет воля Твоя», и каждый раз как бы внутри себя добавляю «только не сейчас». Вот такое недоверие в нас тоже есть. Но если мы будем говорить о молитве как об искусстве, то, мне кажется, мы должны прийти к пониманию следующей вещи. Как мне говорил мой преподаватель по логике и теории аргументации еще в семинарии на первой ступени образования, он говорил так. Вы в вузах изучаете великие произведения великих писателей, великие произведения великих композиторов, великие произведения великих художников. Не для того, чтобы самим стать великими писателями, художниками или композиторами, а чтобы научиться отличать великих от посредственных. Вот, наверное, в этом какая-то суть есть. Да, мы изучаем эту молитву, да, мы пытаемся ее повторять просто для того, чтобы знать, вот они молитвенники. Чтобы в какой-то момент просто понимать, а вот, наверное, у этого человека есть дар молитвы. Потому что в любом случае, так или иначе, мы этих людей встречаем в нашей повседневной жизни. Это могут быть как старцы какого-нибудь монастыря, типа Оптиной пустыни или там Псково-Печерской лавры, да, так это может попасться любой мирянин, у которого тоже в жизни есть дар молитвы. И мне мой духовник рассказывал, что он с таким человеком встречался однажды. И он говорит, вот мне человек приходит, а у меня духовник архимандрит, он... был игуменом монастыря долгое время, такой сам тоже уже в годах, достаточно зрелый взрослый человек, и вот он рассказывает, приходит ко мне молодой человек, говорит, батюшка, я вот молюсь, но не знаю, что с этим делать. И начинает мне рассказывать эту молитву. И духовник говорит, я понимаю в какой-то момент, что вот все, что написано в учебниках про молитву, все, что ты читал в святоотеческих трудах, вот это вот все в его жизни есть. И я, говорит, ему дал несколько советов, потому что понимал, что Бог дал ему дар молитвы, но это такой дар, который впоследствии, потом, надо еще заслужить. Нужно еще сохранять это состояние и прочее. Вот, долго мы с ним о молитве разговаривали, и он говорит, что ты думаешь? Он моим советом не последовал и пришел через какое-то время, спустя продолжительное достаточно время, и сказал, батюшка, да, ты был прав, и я теперь все потерял. Нет у меня теперь этого состояния. Действительно, молитва – это особое состояние души. Сравнивать, ну, наверное, вот опять просто повторюсь, что если мы сравниваем ее с искусством, то мы просто научимся отличать молитвенников от немолитвенников. То есть к кому я обращусь за молитвой? Здесь, наверное, можно сказать, я не знаю, прав я буду или нет, но опять-таки, смотря по тем требованиям, которые предъявляются к священнослужителю, в чем заключается суть служения священника, мы можем сказать, что молитва... Вот есть четыре основных направления. По-моему, архимандрит Киприан Керн об этом писал, что у священника есть там четыре типа служения. Это учительство, это проповедь. Один тип я сейчас не смогу вспомнить, забыл. И завершал он это молитвой. Молитва. А, совершение жертвы, то есть таинств, и молитва. Вот четыре ключевых момента служения священника. Но у священника есть, опять-таки, мы с вами православные, и поэтому мы верим, что священнику вот эта благодать и какое-то там, может быть, дерзновение или дар молитвы, он даруется вместе с благодатью священству, то есть он священнику самому по себе не принадлежит. Священник ничем таким особенным этот дар не заслужил. Это епископ попросил Бога, чтобы священнику эта благодать была дана, и все. И это не зависит от его голосовых качеств, музыкального образования и прочих вещей. Вот молится и молится. Ну, потому что обязанность такая есть, ты должен молиться. Мне кажется, это можно с врачом в каком-то смысле сравнить. Знаете, вот можешь, не можешь, а идешь и лечишь человека. Рано или поздно все равно научишься лечить. Так же, наверное, и в жизни священника. Как мирянину с этим быть? Долгим и упорным трудом. Вот я сейчас открыл... Только что мне попалась на глаза цитата, которая мне понравилась, и я благополучно ее потерял. А, вот, святитель Игнатий Брянчанинов. Почему мне близок этот человек? Потому что он кавказский святитель, а мы все-таки живем на Кавказе, и вот такое его изречение. «Проснувшись, направь мысли к Богу, принеси в жертву Богу начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных впечатлений». В принципе, это то, что касается нас с вами в обыденной жизни. Проснувшись, что делает человек? Я вот недавно об этом, на самом деле, писал тоже на своей страничке, делал маленькое видео, там в 30 секунд пытался уложить какие-то советы. Мы, проснувшись, сразу большинство, я не говорю, что все, большинство людей, с кем я общаюсь, проснувшись, хватаются за гаджет. А это нельзя делать. Что Игнатий Брянчанинов говорит? Направь мысли к Богу. Сначала ему жертва твоего ума, а уже потом все остальное.
Минут через пять в конце нашей беседы я, с вашего благословения, приведу все 8 пунктов вот тех советов о том, как подготовить себя к молитве. Они на самом деле очень практически очень простые, очень замечательные. И, ну, я поймал себя на мысли, что там 7 из 8 пунктов как-то всегда были мимо меня, а вот сейчас надо как-то перенастраивать себя. Однако прежде еще один вопрос, который подведет итог как бы нашей беседе. Я понимаю, что я не великий молитвенник, это мягко говоря, но если у меня есть жизненная необходимость попросить о здоровье, ну, даже не себя, а там близкого человека, родителей, детей, друзей. Я понимаю, что вот эта молитва – это не интернет-магазин, где ты дистанционно обращаешься там к стол заказов и говоришь, значит, мне вот этого и два вот этого. Но я, тем не менее, могу обратиться к человеку, который обладает даром молитвы, чтобы попросить его о том, чтобы он уже от себя обратился и попросил за меня. Я прав?
Наверное, да, потому что мне, знаете, в этом плане, что нравится, выражение, другое уже выражение Священного Писания, «Никто не имеет больше той любви, да кто душу свою положит за друзей своих». Пусть в молитвенном подвиге тоже. Знаете, еще на что я обращал внимание? Когда люди болеют тяжелыми болезнями, не каждый человек берется почему-то за них молиться. Вроде бы, с одной стороны, да, мы все имеем благодать крещения, мы все имеем благодать миропомазания, мы не должны ничего бояться, потому что к этому призывает Христос. Но что я вижу практически в жизни, то, что рассказывают люди, сами миряне? Может быть, это некий мистицизм, может быть, это какой-нибудь массовый психоз, я не знаю. Но, тем не менее, я вот встречал такие рассказы. Когда просишь людей помолиться, люди отвечают: «Не хочу молиться в этом конкретном случае, там за этого неизвестного мне человека, но вот так вот тяжело болящего, потому что в прошлый раз, когда я молился об очень тяжело болящем человеке, я сам сильно заболел». И вот таких историй я несколько встречал.
Но это разве не какое-то язычество?
Вот может быть, я не знаю. Я, понимаете, я не знаю, как это все интерпретировать. Я просто вот передаю тот, ну, те слова, которые сказали мне. Но в жизни, опять-таки, в жизни священника, почему вот общественная молитва, церковная молитва важна? Потому что, опять возвращаемся к словам Христа: «Власть даю вам наступать на змеев и скорпионов». Да? Я не встречал священников, которые бы сказали: там, «Не буду молиться». Ну, я не говорю о каких-то из ряда вон выходящих случаях, когда запрещено молиться. Например, там, о некрещенных, да, или вот какие-то такие вещи. А именно вот «я не буду молиться, потому что я там чего-то боюсь», я среди духовенства вот таких вещей не встречал. Я буду молиться, потому что, ну, вот Бог хранит своей благодатью. Это же ведь мы слышим опять из самой молитвы благодати, призывания благодати священства, да, как говорят епископы за богослужением. Божественная благодать всегда немощное, врачующее и оскудевающее, восполняющее. И дальше там пророчествует, и вот произносится формула совершения таинства священства. То есть благодать всегда врачует немощное и восполняет то, что, ну, некое убывающее. Поэтому, с одной стороны, да, я согласен, что вот это, понимаете, если это правда, вот то, о чем я говорю, да, то, что мне пересказывали люди, я помолился, и мне тоже стало не особо-то там по себе, не особо-то угу. хорошо. А тогда это есть положил душу свою за друзей своих. И в этой молитве о человеке, для которого просил здоровья, вот в этой самой молитве исполнил божественную заповедь, исполнил заповедь Христа. И с другой стороны, мне кажется, дар молитвы – это, наверное, один из высочайших таких вот даров, которые может иметь человек, поэтому просить у Бога дара молитвы – это, наверное, вот самое лучшее, чего можно просить, мне так кажется. Я могу ошибаться. Но вот когда люди просят, знаете, каких-то там духовных даров, подвигов, знать помышления, очень часто в разных патериках встречаются истории и притчи о том, насколько страшно просить у Бога духовных даров, особенно таких, как открытие помышлений там, других людей. Но насколько благостно просить, допустим, дар молитв. Да? Не прозорливость, не исцеление, ничего-то, дар молитвы. Почему? Это возможность с Богом общаться. Что еще хочется, что может быть сверх этого? Ну и другое, наверное, чего вот просить в молитве, именно просить, если мы говорим о прошениях, мне кажется, это то, о чем говорил ныне покойный архимандрит Амвросий Диденко, есть у нас, служил в Краснодаре такой достаточно почитаемый в народе священник. Он незадолго до своей кончины, мы встречались с ним, с нашей воскресной школой в храме, и вот он сказал такую фразу, причем у него полились слезы из глаз. Вот он на самом деле такой харизматичный был человек, но слезы, они, на мой взгляд, были очень искренними. И когда его спросили о любви к Богу, он говорит: знаете, вот всю жизнь прожил, любить Бога так и не научился. Это в молодости я думал: Господи, научи меня любить Тебя. А сейчас, говорит, когда я старый, знаете, как я молюсь каждый день? Господи, научи меня хотя бы хотеть любить Тебя.
Замечательно. Как я обещал в завершении нашей программы, я, с вашего позволения, отец Вячеслав, приведу те 8 пунктов, которые вы очень лаконично и точно сформулировали у себя в социальных сетях. Молиться нужно в одно и то же время, это дисциплина. Для молитвы желательно иметь отдельную одежду, это будет помогать настроиться. Одежду готовить с вечера. Утром запрещено брать гаджет, смотреть сообщения. Проснулся, умылся, оделся. Молиться нужно в специальном месте, где больше ничего не делаешь. Не читаешь, не залипаешь в гаджете, не пьешь чай. 2-3 минуты молчания перед молитвой помогут успокоить чувства. Молись благоговейно и спокойно, Господь слушает, что ты у Него попросишь.
Да, потому что это, понимаете, это приводит к тому, что даже находясь дома, часть своих чувств я могу обратить к молитве, потому что чувство – это вспомогательный инструмент. У нас там классических 5 чувств, да, обоняние, осязание, там, зрение, ну и так далее. Как я зрение могу к молитве привести? Поставить икону, зажечь свечу. Хорошо. Как я могу осязание привести к молитве? Совершить крестное знамение. А как я обоняние могу привести к молитве? Зажечь ладан, если у меня есть он дома. Да? Аудиально как? В лучшем случае, если мне позволяет жилплощадь, если я могу попросить своих родных и близких не смотреть в этот момент телевизор, да, если мне не мешает шум транспорта за окном и прочее, если я читаю при этом молитву вслух, тогда только я могу там аудиально себя как молитву привести. Но, как правило, в домашних условиях это не получится. То есть какие-то вещи в домашних условиях обрубаются. Поэтому я всегда говорю, что общественная молитва, молитва в храме, она всегда намного лучше, чем молитва домашняя. Но они, конечно, совершенно разного характера, но она с большим участием человека происходит. Так вот, вот это стояние в определенном месте, где я только молюсь, не делаю ничего, или когда я надеваю одежду, в которой я только молюсь, со временем это приведет к такому результату. Человек зажигает свечу, становится перед иконой на то место, где он молится, надевает эту одежду, и ум уже сам настраивается на молитву. Он начинает отпускать всякие второстепенные вещи, внимание наконец-таки начинает концентрироваться. Потому что сконцентрировать внимание современный человек практически разучился.
Спасибо вам большое, отец Вячеслав, за этот потрясающий разговор. Сегодня мы в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона говорили о связи молитвы и здоровья. Подробнее переслушать этот разговор можете на нашем сайте radiovera.ru. Спасибо вам, отец Вячеслав. До новых встреч.
Благодарю.
Спасибо. Я Александр Ананьев. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.